Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе новый роман Пелевина появится в продаже 29 сентября. Премия «Ясная поляна» объявила победителей. В гостях у дневника читателя писатель Рагим Джафаров, автор романа «Сата».
Хроника литературной жизни.
Самый загадочный русский писатель, которого уже признали классиком, Виктор Пелевин, все-таки опубликует новый роман. В конце августа, когда мы по традиции ждали новую книгу, издательство разочаровало поклонников новостями: книги пока не будет. Ключевым словом было «пока». Роман «КГБТ+» все-таки появится в продаже 29 сентября. Причем роман будет доступен для покупки как в книжных магазинах, так и на сервисе цифровых книг «Литрес», и одновременно появится аудиокнига в озвучке российских звезд, в том числе актера Максима Суханова, о котором уже известно. По традиции Виктор Пелевин ничего не рассказывает о новой книге. В пресс-релизе написаны загадочные слова о том, что главным героем нового романа станет вбойщик КГБТ+, автор классических стримов «Катастрофа», «Летэтбизм» и других. Он известен всей планете как титан перформанса и духа. Если вы еще не слышали его имени, значит, эпоха Гринпауэ для вас еще не наступила. В таком духе написан весь релиз, но мы-то с вами знаем, что Виктор Пелевин в каждом новом романе традиционно пытается осмыслить происходившее с нами в течение года и дать какой-то прогноз. И я не ошибусь, если скажу, что в этом году поклонники его творчества ждут романа с особым нетерпением. Литературная премия «Ясная поляна», учрежденная музеем усадьбы Льва Толстого и компанией Samsung Electronics, в 20-й юбилейный раз объявила своих победителей. Лауреатом премии в главной номинации «Современная русская проза» стал писатель Дмитрий Данилов с книгой «Саша, привет». Я рада, что Дмитрий Данилов незадолго до награждения был у нас в гостях в программе, поэтому выпуск с его интервью можно найти на нашем сайте. Я очень рада за эту книгу. Я считаю, что повесть Дмитрия Данилова, посвященная осмыслению смертной казни и рассуждению о гуманизме, о человечности, действительно сейчас очень важна и как никогда соответствует духу Толстого. В номинации «Иностранная литература» наградили роман «Братья» китайского писателя Юй Хуа. Книга вышла в издательстве «Текст», и перевела ее Юлия Дрейзис, которая тоже получила премию «Ясная поляна» как блистательный переводчик. Пока не могу сказать ничего о романе, честно признаюсь, что книгу эту я не читала, но и сама номинация на премию «Ясная поляна», и уж тем более победа – это сигнал для всех, кто увлекается современной прозой, что на книгу стоит обратить внимание. Я роман уже получила, буду читать, непременно вам о нем расскажу. В этом году специальный приз за вклад в литературу получил Игорь Золотузский. Жюри наградило его за неоценимый вклад в развитие отечественной литературы и критики, за независимость суждений, твердость позиции и изящество стиля. Ну и обладателем специального приза «Выбор читателей» по результатам читательского голосования, то есть вашего голосования, стал Ислам Ханипаев с книгой «Типа я». И снова приятно, о книге Ислама Ханипаева мы говорили совсем недавно, его второй роман «Холодные глаза», написанный совсем в другом жанре. Мы обсуждали буквально на прошлой неделе с экспертом детективов. Повесть «Типа я» позиционировалась автором как повесть для подростков. На самом деле она, конечно, для всех, потому что все мы боремся с какими-то своими проблемами. И иногда нам нужен тот самый внутренний голос, который у героя Ислама Ханипаева зовется «Крутой Али» и дает ему важные советы. В конечном итоге помогает справиться с сложной, по-настоящему сложной ситуацией. Повесть Ислама Ханипаева «Типа я» также вошла в финал еще одной литературной премии «Большая книга», и очень приятно, что молодой дагестанский автор так ярко прозвучал на поле русской литературы, и тем более приятно, что он там не один. Среди молодого поколения писателей, на которых мы сейчас обращаем внимание, есть молодой автор из Баку, 30-летний Рагим Джафаров, который уже известен как номинант на премию «Нос», как победитель премии «Новые горизонты» с романом «Сата». И я сегодня пригласила его в студию, чтобы поговорить о романе и его грядущей экранизации. Здравствуйте, Рагим.
Добрый день.
Довольно скоро выйдет на большой экран сериал, который снят по вашему роману, называется «Сата». И это сериал, вдохновленный книгой. И я хотела бы, прежде чем мы начнем разговор, собственно, о героях и о каких-то перипетиях, вы просто представили немножко свою книгу. О чем, на писательский взгляд, этот роман?
На мой взгляд, конечно, это об отношениях между людьми. И несмотря на то, что книга почему-то оказалась фантастикой и даже выиграла какую-то премию в области фантастики.
Новые горизонты.
Речь как бы совсем не об этом. Фантастика тут нужна только, чтобы обострить отношения людей.
Вам в первую очередь хотелось поговорить о свободе человека в семье или об отношениях в семье? Потому что для меня это роман и о том, и о другом. Это роман о свободе личности.
Невозможно же как-то одно без другого, в том плане, что свобода же — это не когда у тебя нет взаимодействия. Свобода — это когда ты свободен, ну, в рамках этих взаимодействий.
Тут все равно надо познакомить немножко наших слушателей с сюжетом. Роман «Сата» начинается с того, что к психологу Дарьи в кабинет приходит мальчик, 5-летний, его зовут Константин, его приводят родители. Выясняется довольно быстро, что мальчик называет себя контр-адмиралом Сата, начальником карательного корпуса, и ведет себя, в общем, соответственно. Дальше перед психологом встает профессиональный вопрос, что с этим делать. Так? Я все правильно рассказываю?
Да, так и есть. Я не знаю даже, что добавить.
И, собственно, довольно быстро, как это обычно бывает, выясняется, что работать только с мальчиком невозможно, потому что все дело в семье. И вот вопрос, который сразу возникает у читателя, когда все равно проецируешь на себя, да, любую ситуацию, в которую ты в литературе попадаешь, это вопрос о том, где граница вот этого правильного воспитания с одной стороны и подавления с другой стороны, потому что папа мальчиков с одной стороны хочет воспитать настоящего мужчину, с другой стороны, замолчи, ешь брокколи, делай, как я сказал. Вот это противоречие вас раззадорило. Почему вы вообще написали эту книгу?
Идея, с чего все началось. Как обычно, это довольно странный момент. Я просто читал какие-то соцсети и где-то увидел пост о том, какое прекрасное время детства, как там все было здорово, можно было там ни о чем не думать, ни за что не отвечать и заниматься всяческими прекрасными делами. И я почему-то в этот момент, по сути, подумал, что на самом деле это, ну, не такое уж хорошее время, потому что как раз-таки ты лишен ответственности, а значит, ты не можешь выбирать, что делать, куда идти. Твоя свобода ограничена настолько, что условно даже... Ну, вот сейчас представьте, вы взрослый человек, вы хотите пойти в туалет, вам надо поднять руку и сказать, а можно мне сходить в туалет? Ну, это же совершенно немыслимо. И при этом нам почему-то кажется, что детство – это такое прекрасное время, и мне стало интересно, если поместить взрослого человека в те же условия, в которых он был в детстве, и добавить туда все двойные стандарты, они же сразу проступят, все двойные стандарты взрослых по отношению к детям в тот момент, когда взрослые говорят, надо обязательно есть полезную еду, а потом они идут вечером и там бухают в баре, например, что вроде не очень подразумевает полезную еду. Из какой-то вот такой глупой мысли на самом деле начинал вырастать весь этот роман, и понятно, если возвращаться к вопросу о воспитании, воспитание, наверное, в каком-то глобальном смысле и происходит только через подавление. Невозможно воспитывать каким-то другим способом.
И становление личности происходит только через сопротивление.
Да, более того, я думаю, что какой-то окончательный этап становления личности произойдет только тогда, когда ты пересмотришь все то, что с тобой происходило, ну, для себя примешь решение, например, что, ну, наверное, так и надо было. Это дало тебе то-то, то-то. Это создало тебя таким, какой ты есть, например, и ты можешь извлекать из этого выгоды. То есть, как говорят, никогда не поздно иметь счастливое детство.
Интересно, что прежде чем роман Сата выиграл действительно премию «Новые горизонты» в 2021 году, он стал довольно популярен у читателей, которые не в виде книги даже его прочли, а еще в сети, и потом в виде книги в издательстве
«Скифия»
выходил роман сначала, и теперь он выходит в издательстве «Альпина Проза». Продюсер сериала тоже прочла книгу, в общем, как читатель, вдохновилась, влюбилась, захотела сделать из этого фильм. Видели пока и знаете вообще, что происходит, только вы.
Угу.
Насколько, как вам показалось, им удалось передать основной вопрос поставить, да, перед зрителем, тот же, который вы поставили перед читателем?
Когда мы разговаривали еще об экранизации, о чем-то таком, я, по-моему, ну, наверное, очень хорошо, что я сразу понял, что книга – это мое творчество и мои вопросы, а кино – это там, пусть основанное на моей книге, но это уже, условно, чужое творчество и чужие вопросы. Там будут какие-то другие акценты. И, опять-таки, у кино есть свои законы. И, конечно, там несколько сменились какие-то акценты. Вот я недавно смотрел уже практически финальную версию сериала, уже собран там свет, звук. Понятно, что какие-то акценты сместились. Просто в силу того, что в кино невозможно... Ну, я в книге могу сидеть и писать о том, как 30 страниц того, о чем думал герой. А в кино это невозможно, и поэтому пришлось какие-то акценты сдвигать.
На самом деле, когда режиссер говорит, что книга кинематографична, это вызывает у меня определенные сомнения, потому что там очень многое происходит на уровне размышлений. Не кинематографично.
Я, честно говоря, очень сомневался, что можно будет Ну, в том числе, понимаете, очень большая важная часть книги происходит в кабинете психолога. И сама работа над книгой, на самом деле, подразумевала очень много работы с консультантами, с психологами, с психиатрами, чтобы это была прям настоящая работа. Более того, там девушка, которая меня консультировала, детский психолог, она работала с выдуманным персонажем, как с настоящим.
То есть как это?
Ну, как я ей звонил и говорил, вот представь, тебе на прием приводит мальчик, он говорит вот такую дичь, что ты будешь с этим делать дальше? И она выдвигала тезисы, она мне писала расшифровки сессии, она не знала сюжета, она не знала, шизофрения это диссоциативное расстройство или просто там мальчик заигрывается. Понятно, что в книге очень много внимания было там. А в сериале это невозможно. Никто не будет сидеть смотреть 20 минут на даже очень умные и интересные разговоры. Ну, невозможно смотреть. По крайней мере, в России такое кино снять невозможно. Поэтому, типа, мы смотрим больше на самые забавные кинематографичные моменты книги. Это как там семья взаимодействует, что-то происходит. Тут акцент больше ушел, конечно, на семью. Но я вообще не был уверен, что можно будет хоть как-то снять работу психолога.
Но теперь вы довольны тем, что получалось?
Я недоволен вообще всем, и в том числе книгами, ну, поэтому я очень предвзят в этом плане. Если пытаться как-то объективно оценивать, то я бы сказал, что на семью смотреть интересно. То, что там условно они были вынуждены по киношным образом работать, и то, как теперь там выглядит работа психологов, мне очень не нравится.
У вас скоро выйдет книжка, которая называется «Его последние дни», и там тоже очень много внимания уделено именно психологии и психиатрии. Почему такой интерес именно к этой теме? Что вы хотите вскрыть? Вот вам для чего нужен роман об этом?
Ну, просто мне кажется, что мир работает так. Сейчас по большей части мы пытаемся описать мир через психологию. Ну, так уж вышло, что это все стало настолько популярным. Раньше мы описывали мир, там, допустим, через Божью волю и там через грехи, допустим, теперь через психологию. И мне кажется, психология в этом плане очень ограничена. Я очень, ну, по крайней мере, мне кажется, что мы очень быстро находим места, ну, которые психология вынуждена немножко игнорировать, срезать какие-то углы. И у тебя получается некий человек, который не совсем вписывается в общепринятые какие-то психологические мерки. Потому что психология, как бы она ни старалась, она не наука. Но она пытается сделать из себя науку через жесткую такую нахождение каких-то таких жестких рамок. И мне кажется, сразу же интерес становится. Хорошо, а вот мы видим человека, который в ваши рамки не вписывается. А что вы будете с ним делать?
Лечить.
Видимо.
Ответ на этот вопрос, видимо, есть в последнем романе, да, который вот выйдет скоро.
Нет, мне кажется, что я нашел там какой-то ответ. И на самом деле, конечно, несмотря на то, что там все действие происходит в психиатрической клинике в питерской, роман в глобальном смысле, конечно, про насилие, чем оно оборачивается и для того, кто его совершает, и для того, кто ему подвергается, и про последствия войны. Ну, он писался 2 года назад, я не знал, что попаду. Но просто, мне кажется, мы увидим, когда закончится военная операция, людей, которые вернутся с нее, и мы увидим примерно то, что описано в книге.
«Его последние дни» выходит тоже в издательстве «Альпина Проза», и, насколько я понимаю, намечен на октябрь. Да?
Да.
В двух словах сюжет и герой. Просто чтобы было понятно слушателям,
куда идти. Мне кажется, главные два слова – это «не читайте, если не уверены». Но она очень просто жестокая. Ну, как может быть не жестокая книга про насилие? Герой – писатель, который симулирует суицидальные мысли и ложится для этого в психушку, чтобы посмотреть, как там, что происходит, и написать про эту книжку. Ну и, соответственно, как дальше развивается ситуация. Она, кстати, и должна была изначально называться «Суицидальные мысли», но, очевидно, на обложке такое написать нельзя. Много чего пришлось вообще там поубирать, и вход в эту историю связан именно с суицидальными мыслями.
Есть еще один роман у Рагима Джафарова «Марк и Эзра», и сейчас тоже вышла книга «Марк и Эзра 2.0» в издательстве «Альпина Проза». Правильно я понимаю, что это переиздание, где просто две истории «Марка и Эзры» собраны под одной обложкой, или как?
Почему, грубо говоря, двухтомник под одной обложкой? Ну, просто, да, там и первая, и вторая часть романа под одной обложкой, и когда-то просто первая часть выходила в другом издательстве, и выпустить отдельно вторую часть в другом, теперь, ну, это кривая была бы просто история с точки зрения удобства. Первую часть не найти, читайте вторую, ну, как с этим быть? В общем, вышли обе части под одной обложкой. На этот раз хорошо вышли.
То есть это не новая история, это та же история, собранная вместе.
Ну да,
части.
Просто до этого был первый том, условно, который люди могли почитать. Теперь вот обе части под одной обложкой.
И если посмотреть на эти три книги, то все объединены вот в первую очередь вопросом о свободе. Ну, для меня, во всяком случае. Что для вас свобода?
Ну, для меня, наверное, это способность делать выбор, даже когда вариант один. Это опять-таки мы упираемся в ответственность. Наверное, свобода именно там. Причем, ну, это же далеко не всегда приятно, когда тебе нужно взять ответственность, но только так и освобождаешься.
А писательская свобода?
А мне кажется, в принципе, писательская свобода — это как, ну, это какое-то такое масло масляное. Мне сложно представить более свободную в этом плане профессию, если это можно назвать профессией. Потому что ты, в общем-то, на самом деле, никто не может тебя ограничить в том, что ты пишешь, что ты делаешь. Но ты очень быстро упираешься в то, как тебе, во-первых, нужны какие-то все равно рамки и ограничения, во-вторых, то, как ты начинаешь балансировать и заигрывать с читателями, например. Довольно быстро ты понимаешь, что от тебя ждут, вот, чтобы здесь было смешно, чтобы там было грустно или что-то еще, и никто из них напрямую этого не требует, но ты знаешь, что если ты напишешь не то, чего они ждали, что, возможно, и читать-то никто не будет. И это очень прикольно.
А важно, чтобы читали? Вот это ощущение, что книга пошла, что вот есть премия, вот есть, например, у Сата приз зрительских симпатий, премия «Нос». Это, разумеется, говорит о том, что книга понравилась. Насколько это становится таким лакомым кусочком, да, за которым хочется прийти снова?
Это очень быстро делает тебя рабом лампы, ну, в том плане, что... Слава богу, это я заметил сначала не по книгам, а сначала по соцсетям. Но я же постоянно публикую какие-то рассказы короткие в соцсетях. И я просто очень хорошо помню момент, когда я сидел. Никто же не заставляет этого делать. Хочешь, пиши, хочешь, не пиши. Когда я сидел, и у меня мозг лихорадочно там уже сам соображал, чтобы такого смешного написать, чтобы вот там полайкали. Я понял, что это уже какой-то условный рефлекс. Мне надо выложить, чтобы полайкали, чтобы вот я всех порадовал. Я такой молодец. Эндорфинчики, эндорфинчики. И когда это заметил, я специально не писал. Писал в соцсетях ничего месяца три, просто чтобы слезть условно с этой иглы. И понятно, если мы переносим это на книги, то глупо сказать, что кто-то хочет выпустить книжку, которую никто не прочтет. Это неправда, хотя бы потому, что мы существуем в реальном мире, у нее должен быть какой-то коммерческий успех, она должна хотя бы окупать себя. На это же можно смотреть как все-таки на востребованность, ты понимаешь, что это людям нужно. Ну, то есть в долгой перспективе желание угодить всем приведет к тому, что тебя читать перестанут, как мне кажется. Ну, потому что напишешь 50 одинаковых книжек, и что, и все, и на 10-й всем надоело. А выйти за рамки своего собственного диапазона ты так и не смог, например. Поэтому нужно все время искать, наверное, какой-то баланс между таким угожданием и развлечением и между тем, что ты хочешь показать и рассказать. А часто, мне кажется, я хочу рассказать не те истории, которые приятно читать.
Как вы думаете, в какой плоскости все-таки лежит ваша перспектива творческая? Вот где те силы, где те темы, где то направление, которое дальше будет разрабатываться? Вот куда дальше?
Я не знаю, никогда не было такого момента, что я сел и планировал так. А дальше мы будем копать, например, в там, детскую психологию, или дальше мы будем про вот это вот писать. Почему-то мне так кажется, по крайней мере, для меня, что типа я только через свою жизнь могу писать и находить темы, потому что, мне кажется, по моей прям, если знать мою условную биографию и в какие моменты я какие книжки писал, можно прям проследить, насколько моя жизнь коррелировала с тем, о чем я пишу. И если завтра, я не знаю, я буду, допустим, где-то в эмиграции, то книга будет очевидна про эмиграцию. Если я пишу про суицидальные мысли и про дурку, можно легко сделать вывод с тем, что происходит со мной, пока ты с этим, ну, как бы... Mm-hmm. Я просто живу, со мной что-то происходит, ну, вот они в жизни, эти книжки, темы и берутся. И, наверное, поэтому я могу писать разные книжки, потому что в жизни с тобой разные вещи происходят.
В этом случае творчество – это терапия, заговаривание или просто фиксация прожитого?
А я не знаю, мне просто кажется, что это звучит, конечно, как шутка про голоса в голове, но вы понимаете, я мыслю таким образом. То есть я вот сейчас сижу, разговариваю с вами, а у меня в голове прям такой идет текст. Он сидел в студии вот с этим оранжевым баннером, что-то еще. Я просто мыслю таким образом. Это даже не какая-то потребность или это не то, чего я могу отказаться. Я просто существую таким вот образом в виде текста.
Когда этот текст впервые прорвался? Что детство подсказывает? У меня была, например, книжка рассказов в 6 лет потерялась.
Я четко прям выдумывать истории в каких-то больших количествах. Читать я тогда еще, конечно, не умел. А мне бабушка прочитала про каких-то былины, про каких-то богатырей, что-то такое. И с этого момента уж точно вот они все стали героями моих каких-то сказок и рассказов. Я всех заставлял слушать сказки, которые я выдумывал на ходу. Но я подозреваю, я и до этого оперировал какими-то менее понятными самому мне образами. Я просто не помню, что было до этого.
Какой это был возраст?
Всегда. Но если мы уже были в России, значит, уже года 4 точно было. Да.
А письменные такой вот первый опыт, который можно назвать прям состоявшимся, да, там рассказ, история, которая записана была и была цельной?
Да записанных, мне кажется, было много, а куда их девать, ну, как бы... Просто не очень понятны критерии тогда состоявшейся, опубликованность или...
Ну нет, я хотела как раз просто про творческое начало. Про писательское отдельно спрошу.
А, знаете, мне кажется, про написанный рассказ, который можно таким... Когда я точно понял, что...
Вот, вот это. Когда точно понял, что можно назвать это рассказом. Что вот я написал законченное произведение.
Наш год в школе мы были... То ли второй год ЕГЭ, то ли первый... Да, второй, наверное. То есть ЕГЭ это было еще что-то такое...
Новое.
Непонятное, важное, и поэтому к нему вот этот процесс подготовки, миллион репетиций, какой-то ерунды, а это же, ну, надоедает. И на очередной репетиции ЕГЭ мне досталась тема... Что-то про то, насколько важны книги, что-то невероятно крутое и важное. Там же есть очень жесткая структура, что сначала ты тезис выдвигаешь, потом три аргумента, ну, это чушь безостановочная, которую ты уже 50 раз делал, ты уже давно научился. Ну, скучно же. И я зачем-то, не знаю зачем, а это уже вот прям последняя репетиция перед ЕГЭ. Вот все должно быть четко, чуть ли не девочки в бантиках должны сидеть обязательно. Я зачем-то написал такой в стиле, мне кажется, Глуховского постапокалиптический рассказ о том, как человек из какого-то бомбоубежища выбирается, с невероятными трудами добирается до библиотеки, и вроде весь контекст идет к тому, что вот он за книгами, за знанием, а ему топливо нужно, и он их тащит в виде топлива потом. На следующий день директор, зауч, там все собрались. Я просто смотрел на людей, что с ними сделал текст, который не вписывается в то, чего они ожидали. И с одной стороны, конечно, я люлей получал, но с другой стороны, я понимал вдруг, что, по-моему, я могу влиять на людей. Ну, наверное, не так, как я ожидал, что на них повлиять, но это был удивительный момент.
Здорово. А ощущение писателя? Вот я обычно спрашиваю у наших состоявшихся литераторов, когда они себя почувствовали писателем. Это очень интересно, как по-разному отвечают там, вот люди от Глуховского до, там, не знаю, Людмилы Улицкой, отвечают очень по-разному. Как они почувствовали себя писателем. Некоторые очень состоявшиеся литераторы себя так писателями и не почувствовали. У тебя с этим как?
Я всегда ожидал, что когда-то затрубят трубы, придет кто-то и скажет, теперь ты писатель, вот тебе справка. Но первый момент, когда у меня возникло, в принципе, такое ощущение, это когда я ехал с интервью Дмитрия Быкова, и у меня почему-то в голове я никак, у меня не складывались две картинки. Вот я маленький, там, 4-летний в деревне в Липецке по какой-то грязи иду, и вот я сейчас еду с интервью Дмитрия Быкова, и не видел никакой связи между этим, как это оказалось, но впервые в жизни у меня возникла такая, а может, уже получилось, что я хочу? Ну, типа, может, я уже вырос, может, я взрослый, типа, уже, а не вот это, когда вырасту, стану писателем. Ну, вот первый раз тогда мысль проскочила, когда я с интервью ехал.
Но вырос? Взрослый уже?
Непонятно. Мне кажется, я 10 лет назад был намного взрослее. И чем дальше, тем больше я могу себе позволить быть не взрослым и ребенком. Совершенно сознательно причем.
На завтраке издательства «Альпина» мы недавно совсем говорили как раз о свободе, о возможности бросить устоявшуюся жизнь, о свободе передвижения, о том, что дает дорога, о том, как важно вырваться из какого-то привычного ритма. Вот в этом смысле литература – это дорога?
Я думаю, все можно рассматривать как дорогу. Почему нет? Мне кажется, это же будет вопрос, как быстро ты создашь себе рутину там, где можно было бы ее не создавать, как быстро. Да, опять к вопросу о счастье или свободе. Потому что вот это создать очень простые, понятные, одинаковые вещи, это такое маленькое счастье. Когда ты понимаешь, даже если взять литературу, ты сейчас пишешь книжку, в ней будет 300 страниц, в начале будет то, в середине то, в конце это. Имена поменял, и все. И вроде вот оно тебе счастье. А пойти каким-то интересным путем неизведанным, конечно, может выйти так, что эту книгу и читать никто не будет. Но с другой стороны, это может наоборот, ну как бы, чем больше риск, тем больше результат. И тут, мне кажется, кто что выбирает. Кто-то выбирает написать серию из 50 книг, в которой в первой части герой победил одного дракона и получил одну принцессу, во второй драконов два принцесс, две, и вот так до 50. Ну, тут каждому что ближе, приятнее.
Ну, в случае с книгами Рагима Джафарова, в конце, когда вам кажется, что уже все понятно, всегда может прилететь какая-нибудь летающая тарелка и потребовать выдать им немедленно контр-адмирала Сата, иначе мы сейчас уничтожим вашу планету. Поди разберись, права психологии или нет. Спасибо большое за разговор.
Вам спасибо.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и мобильном приложении «Радио Спутник». Литературный дневник ведет Наталья Ламакина. Читайте только хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».